В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что НАТО 75 лет. Как написал телеграм-канал «Россия в глобальной политике», многое лето не желаем, но порассуждать есть о чем. То есть ревизия. Если проводить ревизию возможностей Североатлантического альянса, что вы в данном случае отмечаете прежде всего?
Ну, вообще, они долго метались, искали свое место. Последние лет, наверное, 15-20, такая ситуация у них была шаткая, и даже многие думали, что они будут загибаться. Но они нашли свое место, вот, и нашли традиционное свое место, это закоперщиков борьбы против с Россией, с любым названием России, может быть, там Советский Союз, Российская Федерация, но мы для них рядом, мы очень большие, мы очень мощные, вот, и ради этого можно и 2% сброситься там жителям, да, на оборону, и даже больше.
Есть 2% чем ВВП, да.
Есть чем попугать. А вот это вот основное. И вот сегодня вот у них празднование, ну, оно только еще начинается, но мы все про них знаем. С чем они будут выступать, на что будут они обращать внимание в речах, вот, там примерно такая ситуация, ну, во-первых, они собрались не на самом высоком уровне, значит, они на уровне министров иностранных дел, хотя ситуация, ну, такая дата, она могла предполагать и на высшем уровне, значит, высший уровень не проходит, то это уже о чем-то говорит, о том, что могут быть ненужные какие-то там прения, выяснения отношений, это не надо. Министр иностранных дел будет себя вести более тихо, адекватно и выступать примерно в одну дуть, что и требуется в данном конкретном случае. Значит, пафос в чем? И вот будет сейчас выступать Столтенберг, пафос в чем? Пафос будет вокруг одного момента, что их было 12, а стало 32. Это говорит о торжестве, значит, и правильности, линии Запада на объединение своих рядов и привлечение и так далее. Значит, очень глухо они будут говорить в отношении каких-то конкретных военных аспектов, потому что похваляться нечем, где появлялась НАТО, которая все время увеличилась, но все время что-то у них в военном отношении. Это же военная организация, она же не только политическая, она военная прежде всего. Но вот здесь хуже было. Ну, вот отбомбили они, может быть, югославов, вот, а потом как-то...
А почему для них это хуже?
Вот так сказать, где они ничего в военном отношении, надо ломать голову, вспоминать. То есть они где были, там были, но как, где победы?
Побед нету. Но у них же как раз-таки, насколько я понимаю, с начала 90-х годов возник некий кризис целеполагания, потому что, ну, с коммунистической угрозой они справились, то есть можно почивать на лаврах, но бюрократия же должна себя продуцировать дальше. Невозможно такую структуру распустить. И вот, соответственно, мы видим некую трансформацию НАТО, и плюс сейчас, я так понимаю, что для них основная цель это теперь будет обеспечение безопасности, там, например, Европы, защиты от китайской и российской угрозы, а под это дело можно расширяться еще бесконечно, нет?
Ну, угрозу они нашли. Самая главная, правильно сказать, бюрократическая задача найти угрозу, оправдать свое существование, это сделано. Ну и какие-то темные силы мировые могут НАТО поздравить в этом отношении. Теперь, значит, какие у них дальнейшие планы? Это видно из порядка дня того, что они намечают вот сегодня и завтра в плане празднования, с кем они собираются там брататься дальше. Значит, там два акцента делается. Это на дальнейшие их действия на азиатском направлении, или как они сейчас называют, Индо-Тихоокеанском направлении. С Индией что-то как-то не шибко заладилось, как-то они не очень в Брюссель собираются ездить. Ну, а традиционные их там братаны по сомнительным всяким акциям, это, прежде всего, Южная Корея, Австралия, они с делегациями нормально, сейчас обмен идет и так далее. Это одно направление. Другое направление, сформулированное от повестки дня сегодняшней, более мутно, это южное направление. Но это как раз вот имеется в виду Ближний Восток и так далее. Они в очередной раз подбирались к Ближнему Востоку, посылали туда неглупых людей, но что-то тоже особо там не получилось. Вот так поузнавать, что у НАТО на уме, арабы хотят, а далеко с ними как-то сближаться, все-таки это блок, а там движение неприсоединения все-таки пока еще существует, и вот это южное направление, оно глухо пока, вот, ну, нам не надо расслабляться. Вообще, я должен сказать, что вот те, кто работали на южном направлении, наши дипломаты, политики, молодцы, первоначально было два одновременно направление против нас, это западное и южное. Западное продвинулось, и новые члены на запад направление. А с южным ничего не получилось. Там Турция по-прежнему дует, она так из себя очень много чего представляет.
А вот, кстати, это интересный момент, почему, например, ближневосточные государства при наличии как бы, ну, плотных политических контактов, а натовцам не удалось их соблазнить, или же натовцы не предполагали работать на юге с целью того, чтобы условно Саудовская Аравия и любые другие страны там залива стали членами альянса.
Очень предполагали.
Предполагали, серьезно?
Да, очень предполагали. И, в принципе, движение на нас с юга началось раньше, чем создание НАТО. Оно началось буквально 1946-1947 год. Преобразовали так называемое среднеазиатское командование из антинемецкого в антисоветское. И имелось в виду, что вот Египет сперва, Ирак тогда монархический был, что они туда подсоединятся. С этим командой не получилось. Создали они блок, Багдадский пакт, так называемый, куда входило. Так довольно странное было, конечно, собрание там и Пакистан, и Ирак, и Иран. Вот, но оно просуществовало очень недолго и развалилось после революции, которая произошла в Ираке. Ну, и с блоками как-то после этого не ладится у них. Но они все равно продолжали все время подходить, придумывали какие-то новые, более элегантные схемы. Например, диалог Средиземноморья и средиземноморские страны, все южного Средиземноморья, это арабские страны, туда подтянули. Там в одной компании оказались и Египет, и Тунис, и Израиль, например. Но тоже далеко к блочному такому уже состоянию это не подошло. И слава богу. Но я хочу сказать, что это в значительной мере результат нашей целенаправленной и успешной деятельности наших дипломатов, которые там работали. Потому что, в принципе, гипотетически говоря, могли и тоже там создать какое-то, ну, с каким-то, может, не очень обидным названием блок. Ну, это был бы блок. Его нету. И слава богу.
Пока. Вот. Да. Тогда получается, что если на южном направлении российские дипломаты работали хорошо, и это поспособствовало тому, что блоковости натовской там не оказалось, значит, в Восточной Европе и в Скандинавии работали плохо, если НАТО приросло членами как раз в Восточной Европе.
Вот вы знаете, в разговорном иврите есть такая форма, но она издревле идет. Это вы сказали.
Хорошо.
Это вы сказали. Мне она очень нравится, я ее тоже беру как ближневосточник и специалист по Израилю на вооружение. Это вы сказали. Но в этом, конечно, ну, слушайте, ну, в чем измеряется эффективность работы политической, дипломатической? В результатах. Ну, вот на Западе результаты такие, как мы с вами видим, не будем их характеризовать. Слушайте, пускай сами
если что, это я сказала, да.
Да, значит, это вы сказали, да. Так. Значит, а на юге вот... Это далось огромным трудом. Вы знаете, были такие документы, которые специально готовились, когда НАТО расправлял плечи, начинал там активничать в противовес. Ну, вы знаете, тут два компонента. Первый, сами арабы, очень такие люди умные, понимаете, и их втянуть в какую-то аферу можно, но трудно очень. Вот. А, и второе, это наша линия там была успешная, наша дружба, она не позволяла им вступать в какие-то такие вот объединения, которые, ну, видимо, совершенно направлены ясно против кого.
Ну, а дальнейшие-то цели альянса какие? Если рассматривать, что успех НАТО, в принципе, зиждется на неком развитии и развертывании каких-то интегрированных вооруженных сил на каждом, не знаю, там, сантиметре земного шара, то дальнейшие перспективы у них какие, как вы думаете?
Ну, они сами себя сейчас очень сильно подвесили. И вот украинское направление в настоящее время, оно, конечно, как лакмусовая бумажка, должно показать на самом деле, что они себе представляют. Или же это организация, которая любит расширяться, ну, это мало что дает, или же это действительно такая военная сила, которая, ну, вот о себе заявляет. Но предыдущие как-то их всякого рода эксперименты военного характера не вдохновляют. Не вдохновляет. Они очень себя, так себе показали вот на афганском направлении. Побед нету. Но здесь они хотят сосредоточиться, значит, и все-таки на отдельно взятом направлении попробовать как-то выглядеть убедительно. Но пока мы видим, что и здесь тоже ничего такого у них особо убедительного нет. Но нам надо с вами не расслабляться. Не расслабляться, потому что соотношение вот по конвенционным видам где-то от 4 или 5 даже к 1. У них больше сил, чем у нас. А в советское время было поровну. Вот было такое даже соглашение по ограничению военных сил в Европе. И там было четко зафиксировано примерное равенство. Ну, между кем и кем? Между Советским Союзом и его, значит, союзниками и НАТО. Тогда было соотношение сил. Ну, раз НАТО втянуло в себе всех наших союзников бывших, значит, какое соотношение сил?
У них больше.
У них больше. 4 или 5 к 1. Поэтому наш министр обороны Сергей Шойгу очень четко какое-то время назад сказал, что если что, значит, случится, чего мы не хотим, и вам не надо хотеть в Европе, то мы стесняться не будем, значит, мы врежем всем, чем у нас есть, включая ядерное оружие.
Вот, здесь же как раз интересно, когда некоторые европейские страны, там сначала Польша, до этого и Украина, понятно, говорили, что если что-то, пятая статья включится, очень интересна позиция Альянса и Соединенных Штатов, которые говорят, нет-нет-нет, вы по поводу Украины можете в двустороннем формате заключать там какие-то договоры о безопасности. Если что, Альянс не будет вмешиваться, но все больше и больше разговоров по поводу большой европейской войны, прологом которой становится конфликт на Украине, потому что для Альянса позиция проигрыша русским или даже оставить все как есть, это равнозначно, ну, как бы, разрушению той архитектуры, которую они выстраивали долгие годы.
Да, да. Вот вы знаете, может быть, они даже и не хотели настолько втягиваться, может, они думали, что как-то получше дела пойдут на Украине, учитывая, что очень большая помощь, все-таки такие миллиарды туда вкладывать, это вообще чудовищно, это сравнимо вообще с нашим бюджетом всем, сколько мы, а им это просто как помощь идет Украине. Но вот никаких особо больших достижений. Достижений нету, и слава богу, пока. Но я еще раз говорю, не надо вот думать так, что они все израсходуют какие-то там свои силы, запасы. Ну, новые сделают уже, не такой же бином Ньютона, чтобы не упустить новые оружия. Но это становится все более и более сложно из-за того, что народ тоже привык хорошо жить, а тут приходится для кого-то чем-то жертвовать. Они же избалованные люди. Теперь в отношении вот наших намерений.
Да.
Вы знаете, мы наши намерения как-то очень деликатно формулируем. Вот то, что я с вами вот сейчас сказал, процитировал Шойгу, а я что-то больше ничего другого не могу процитировать. Вот он один раз об этом сказал, и это все они, значит, шею пригнули. Ну, а дальше-то мы
то есть мы церемонимся,
более каким деликатными говорим, что если там Франция будет посылать, то
ей, Парижу так, кстати, будет
да,
плохо.
Ей же будет плохо. А как плохо? Может психологически быть плохо, понимаете, может у них совесть, но здесь надо более ясно изъясняться. И вот тезис о том, что мы использовать будем ядерное оружие, его не надо стесняться, потому что при таком соотношении сил, конечно, если мы хотим сохранить свою страну и не получить 41-й год, нам придется, конечно, атомное оружие совершенно точно, значит, применять. В этом плане хочу сослаться на вот такой опыт определенный с Финляндией. Финляндия рвала с НАТО, И очень, ну, очень много прошло, и, в принципе, вот в 1962 году зимой приехал Кеккинен, тогдашний президент Финляндии, для того, чтобы, в общем-то, окончательно русских товарищей как-то, ну, сказать, ну, ничего страшного не будет, ну, ну что стобенно, ну, вступим мы в НАТО. Нам, конечно, это было ни к чему. Но его на, не на переговорах, а на протокольном мероприятии вечером, когда уже в тупик совсем зашли переговоры, они уже не три или четыре были, ничего не давали. Он хочет, а мы не хотим, чтобы они вступали. То ему просто объяснили просто по-человечески, как будет выглядеть военный конфликт для Финляндии, сколько он продлится. Вот, спросили человека, который военный сидел за столом, который бывший участник войны, вот, зимней войны 40-го года, тоже на месяц пойдет, он сказал, нет, это время пойдет на минуты. Сколько полетит ракета с термоядерным оружием, и что там останется? Одни фьорды. Ну, может быть, это вечерний разговор был за ужином, но, наверное, он был все-таки настолько серьезно сказан, что на президент Финляндии вот это вот это такой обмен все-таки произвел впечатление, и они поняли, что с ядерной державой, наверное, не надо и в таких вещах тоже вязаться.
Это сработало потому, что и на эту тему тоже писали, почему сложно договариваться с текущим западным начальством? С прежним можно было договариваться, потому что они были участниками
да, может
войны.
Быть, они острее понимали, да.
Они острее это понимали. А здесь же, как вы сказали, ну, расслабленные, гедонисты, война где-то там далеко, до ядерного оружия точно не дойдет, обычные виды вооружений будут использовать. И, в общем, и чего бояться? Все равно, как бы, островная логика. Мы островитяне, нам ничего не грозит. Ну, вот да, так, да, поэтому, да, поэтому сложно.
Вот, понимаете, вот было такое всегда у нас формировка, что ядерное оружие – оружие сдерживания. А получается так, что не во всем. Понимаете, оружие сдерживания может быть от взаимного уничтожения, когда там мы, американцы, там всем, что всем есть, начинают друг друга бить. А все предыдущее, вот что до этого, есть же теория очень разумная была, эскалации, там много-много всяких ступенек.
Лестница Кановой об этом.
То есть вот это все эти ступеньки можно пройти без обмена смертельного по своим результатам термоядерного оружия. А до этого как? Вот они на это рассчитывают, что вот те стадии, которые будут, им будут достаточны для того, чтобы очень далеко продвинуться в своих завоевательских целях.
Андрей Глебович, ну если вы говорите, что мы как-то церемонимся и мягко с ними, а у вас есть ответ на вопрос, почему мы избрали такую тактику?
Потому что мы ответственные люди. Потому что у нас как раз сидят люди, которые очень хорошо понимают, что за этим может последовать. Понимаете, вот получилось что? У них люди, которые вот такие, как Макрон, понимаете, вот, значит, балаболы, да, а у нас люди серьезные. Но, понимаете, то, когда вот одни серьезные люди разговаривают с людьми вот такого плана, то диалог иногда получается, им попонятнее все это надо объяснить, понимаете, они вот такой разговор тонкий, такой дипломатический, они не понимают, они считают, что либо это отражение слабости, либо это отсутствие решимости. Вот надо сказать, что нет. У нас все это есть. Если потребуется, мы не только на параде будем это показывать.
То есть вы считаете, что они действительно могут сдать назад, видя демонстрацию силы, или даже, ну, условно, провести испытания какие-нибудь?
Вот у меня папа военный был, да, командовал нашими войсками на Европейском театре военного действия. И он говорил, вот чем, за что я люблю европейцев, как военный человек? За то, что они трусоваты. Они трусоваты, так, понимаете, они трусоваты. И их, в принципе, можно отпрофилактировать так, что они будут с очень большим пониманием относиться к тому, что им втолковывают. Но для этого надо им четко вот объяснить.
А мы до сих пор боимся, что мы будем как-то не так выглядеть, или мы считаем, ну, что
мы
можно...
Мы за свое реноме, конечно, отвечаем. Мы миролюбивые, мы боремся всегда
так
за
нет,
мир.
Нет, мы миролюбивые в любом случае, но если, как это называется, да, если медведя долго-долго палкой в берлогу дразнить, тыкать, то в конце концов он выйдет, лапой даст по голове, но точно как бы не медведь будет виноват в том, что его провоцировали.
Ну, вот тут как раз огромная заключается сложность, да, и необходимость умения вовремя делать все, в том числе и делать более твердые и определенные такие вот, что ли, предупреждения, что может последовать.
А, так, наш слушатель говорит, почему функционеры Госдепа, которые занимались Турцией, например, Джон Боас, заменивший Нуланд, Ричард Мур, ставший главой МИ-6, нынешний посол на Украине, тоже занимались Южным Кавказом и Турцией и успешны в карьерном росте. Не очень понимаю посыла. Видимо, здесь речь идет про личности тех людей, которые отвечают за то или иное направление, то есть фактор личности в том, насколько человек умеет, как бы, не знаю, добиваться каких-то поставленных целей. Потому что у нас же есть полная ассоциация: раздрай на Украине равно Виктория Нуланд.
Ну, я думаю, что, конечно, здесь от личности зависит не так много.
Да?
Слишком серьезные вещи.
Институционально все-таки
все, да? И думаю, что там Нуланд, значит, такая достаточно тетка смешная, вот, с точки дипломатической, еще она говорит, и как она говорит. Ну, вы понимаете, ну, странно она выглядит, и на дипломата, конечно, она не тянет вот, по многим своим параметрам. И думают, что от нее зависит что-то многое. Нет, она озвучит. Вот почему такое количество дураков сейчас на Западе в политике?
Почему?
Они нужны.
Кому?
Понимаете, потому что они не умничают, они не умничают, они говорят то, что им сказали, понимаете, они честно отрабатывают вот свою зарплату и так далее. С умным человеком гораздо сложнее, ему надо доказать, он сам начнет артачиться, не будет говорить, стараться глупости. А иногда западная позиция заключается в том, что надо соврать уже совершенно открыто, на это не все соглашаются. Эти люди, которые чувствуют внутренне где-то глубоко свою неполную состоятельность, как Ли Страсс, они на все идут, потому что они понимают, что если они не будут и это делать, то тогда совсем никуда. Значит, ума нету, и да еще исполнительность не очень, понимаете? Поэтому вот целый сейчас кластер кадровый возник на Западе людей, которые соглашаются, которые умные, но им тоже приходится, хотя видно даже по лицу, что они переживают. Вот как там адмирал Керби, он совсем другой человек, он понимает, да, и видно, насколько ему иногда вот не по себе из-за того, что он озвучивает как человек, который военно выполняет, чего ему верят.
Но здесь другое дело, что, понятно, они могут как угодно потом сбрасывать с себя ответственность, ну, как это, я просто выполнял приказ, что-то в этом роде, но другое дело, Российская Федерация, это как добиваться своих поставленных целей и, самое главное, отстаивать именно свою правоту, потому что во всех историях сейчас, связанных с Украиной, и общаясь со мной с большим числом экспертов, меня немножечко смущает тезис следующий. Вот надо посмотреть, кто будет президентом в Соединенных Штатах. Надо прислушаться к плану Китая. Надо прислушаться к плану Бразилии. Надо, вот смотрите, Шойгу обратил внимание на стамбульские договоренности в разговоре с министром обороны Франции. Значит, в Европе настроен на какой-то мир. На это тоже нужно обращать внимание. Это какая-то то ли реактивная, то ли позиция как бы не субъектная, а скорее объектная. Кто-то что-то нам должен создать, какие-то выгодные условия, мы должны дождаться, и тогда-то мы придем. Ну, не получится так. Надо отвоевывать свои условия и принуждать противника к тому, чтобы на наши условия шли.
Ну, здесь два идут параллельных процесса.
Давайте, да.
С одной стороны, конечно, надо... Мы живем не сами по себе на холме, вокруг что-то происходит, какие-то люди есть, какие-то процессы, какие-то страны. Надо это отслеживать, иногда пользоваться и так далее. Но вы правы, не более чем. Не более чем, это один из факторов. Но, в принципе, надо брать за основу то, что нам нужно, и очень целенаправленно в точку проводить это и достигать. Вот смотрите, вот, когда мы успешно продвигались, и вокруг нас была сеть или стран, которые, ну, в общем-то, с нами шло навстречу, это после войны, потому что послевоенное такое поколение, оно было очень решительное. Понимаете, ведь нужно быть решительными. Ведь человек может быть очень умный, очень все правильно говорит, но он не очень решительный. И тогда не очень хорошо получается. Нужно быть и умным, и решительным. Вот это сочетание тех людей, которые не прошли какую-то военную тяжелую школу, у них это с трудом идет. То есть у некоторых есть, у некоторых нет. И вы сами вот интуитивно задавая этот вопрос, вы его задаете ведь, так что это где-то чувствуете? Да, это есть. Нужно быть более жесткими.
Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем, Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Так, и несколько вопросов есть, в том числе от наших слушателей. Значит, Вадим говорит, США нужны везде марионетки. Как этому можно противостоять? У них на всех досье, папочки и деньги хранятся там. Посмотрите на того же самого Пашиняна, что он творит. Чисто логически это выглядит как политическое самоубийство, но у него получается. Ну, Зеленский, видимо, туда же.
Ну, тут речь идет о том, вот, что делать на таком субъективном уровне. Ну, политики ясно, мы ведем политику.
Да.
Слушатель, наверное, сейчас про другое спрашивает. Вот как сделать так, чтобы были люди, которые были, вот так как кто-то там для американцев, нам надо менять полностью отношение на государственном уровне к поддержке общественных организаций. В корне менять. Надо заниматься как следует по-настоящему обществами дружбы. Надо заниматься, помогать, чтобы организации профессиональные имели свои какие-то вот, свои связи, а это затратное дело, в других странах, включая страны Запада. Понимаете, если интеллигенция будет между собой разговаривать, это уже появляются очень большие каналы. Ну, скажем, Польша. Польша огромная, я в Польше жил, знаю польский язык и так отслеживаю все это событие. Польша огромное количество людей, которые нам симпатизируют. Где они? Как они объединены? Вот когда мы иногда приезжали туда, так, еще когда делегационный обмен был там, до 13-12 года где-то. У нас был форум регионов, мы с регионами и так далее. Там большое количество людей, и они где-то даже вот, ну, не понимают, почему мы никогда не пытаемся на них как-то выйти. Ну, хотя бы радио, какие-то передачи на языке и так далее. Значит, нам на американской вот этой вот возне, такое довольно успешно, надо противостоять динамичной, масштабной деятельности по комплектованию себе друзей. Кстати говоря, американцы, они взяли на вооружение то, что было при советской власти, когда ЦК КПСС, ну, какими-то путями, не очень особо скрывая, ну, официально не говоря об этом, подпитывал общественные организации, в том числе в финансовом отношении. Вот делегации вот ездили, например, там, за рубеж, мы принимали, и не абы как, а будь здоров, с поездкой в Азербайджан, в Ташкент и так далее. Приезжали люди, иногда действительно простые люди приезжали, и они увозили с собой определенные симпатии. Поэтому, когда, например, американцы ракеты свои стали расставлять по Европе, там сотни тысяч людей выходили и перегораживали дорогу. Почему? Ну, они сохраняли не только свою жизнь, но они одновременно какую-то определенную симпатию в отношении нас.
А вы думаете,
сейчас что... этих организаций нету. Вот то, что я вам это говорю, в значительной мере результат была такая организация. У нас общественная на Кропоткинской улице они сидели, комитет по европейской безопасности. Возглавлял не кто-нибудь, а Шитиков. Это председатель был одной из палат нашего парламента. Я у него был внештатным помощником. Вот в те годы по молодости. Там огромная работа проводилась. То есть наряду с тем, что в парламенте работал, и это главное было, но он очень много, огромное количество времени проводил, вот, сближая европейские народы и общественность с нашей. Это сложная была работа, в определенной мере затратная, но если мы этим хотим заниматься, то это будет очень серьезная отдача, надо это делать.
То есть, получается, у нас потеряны компетенции, мы не думали, что этим нужно будет заниматься, то есть в какой-то момент просто закрыли на это глаза, потому что сейчас, как только речь заходит о том, что нужно работать с, значит, с там, населением, какими-то общественными организациями и так далее, говорят, ну, американцы все равно денег больше, а дело-то, наверное, не только в деньгах.
Дело в уме. Понимаете, огромное количество денег можно потратить и ничего не получить. Ну, как они сейчас на Украине. Деньги чудовищные, а результат, ну, не очень, да? Вот, значит, а в других вещах где-то получается. Здесь речь идет о системе и опоре на людей, которые знают, как это надо делать. Значит, их надо отковырять, найти, дать им возможность. Но надо ставку сделать на молодежь, потому что молодежь будет интересоваться трендом, который будет и через 20, через 30 лет, надо выдвигать смелее на эти вещи, и чтобы они себе, вот, в общем-то, уже комплектовали вот, скажем, между профессиональными какими-то группами связи, чтобы это связи были. Надо не детей за рубеж посылать, и потом они возвращаются, бог знает кем, как это иногда было. Очень хорошие семьи посылали людей, теперь эти какие-то там лидеры стали, которые против нас провокации делают и выступают и так далее. Вот надо не это делать, а надо другое. Надо делать какие-то поездки на определенное количество времени, людей уже подготовленных, ну, уже, ну,
прошедших. То есть от Европы не надо отказываться?
Да, ну, надо вот это системно над этим работать. Я что-то пока такой системной работы особо не вижу.
По поводу конфликтной дипломатии. Тут речь, когда зашла про разговор Шойгу с французским коллегой, многие обратили внимание, а как так, вроде бы Макрон действительно собирается какие-то войска поставлять, на Украину отправлять, там, с Путиным давно не разговаривал, а тут вдруг министр обороны России говорит с французским коллегой, и тут почему-то про Стамбул звучит. Это из разряда некой конфликтной дипломатии? Это какое-то последнее предупреждение или что это? Как это выглядит? Как вы это трактуете?
Это какие-то редкие проблески нормального взаимодействия.
Серьезно?
Да. Вот так должны вести себя министры обороны стран, которые на одном континенте располагаются. Они должны, министры иностранных дел, министры энергетики, министры обороны, периодически созваниваться, даже если они друг с другом особо не дружат. Это их обязанность. Поэтому вот то, что произошло, вот видите, мы даже начинаем думать, а что случилось?
Да.
Что случилось? Вот это как раз норма. А когда люди не общаются и только, значит, по телевизору себя, значит, позиционируют, то, ну, это не самый оптимальный вариант.
Угу. Слушатель наш задает вопрос. Скажите, пожалуйста, кажется, что мы сейчас сосредоточились на глобальном юге и на Китае. Видите ли вы какие-то уже плоды этой работы и строительства многополярного мира?
Ну, во-первых, эти страны с нами вместе в одной лодке находятся, потому что если брать вот связи, как они устроены финансово-экономически, они устроены так, что 40 стран условного Запада имеют больше намного, вот по структуре цен и так далее, чем все остальные. Поэтому мы с ними, у нас общий интерес сделать так, чтобы вот торгово-экономические связи и финансовые связи, они были более сбалансированы. Мы такие попытки делали в 70-е, 80-е годы, страны Юга и Советский Союз, и мы оглушительно проиграли вот тот раунд, а Запад победил. Надо проанализировать, почему такая вещь получилась. Ну, наверное, там и распад СССР, конечно, был параллельный, и главный момент. Но сейчас мы по второму кругу пытаемся это сделать, и уже немало получается. В принципе, они тоже понимают, что они и мы, у нас совпадают векторы, но не надо их за пуговицы тянуть. Иногда, как это у нас получается, средства массовой информации, я пользуюсь возможностью, хочу как член
союз журналистов. Поближе только к микрофону.
Союз журналистов, когда своим коллегам, вы давайте это не делайте. Вот мы недавно, у нас были два раунда переговоров в Саудовской Аравии, они внимательно наблюдают, что происходит в том числе в нашем вот поле обсуждений. И, понимаете, вот их как-то преждевременно тянуть за пуговицы, говорят, ну вы что, действительно против американцев? Они не хотят быть против американцев, они хотят быть с нами. Это разные вещи.
Значит, у нас,
а это, быть... если совпадает это в какой-то мере и, ну, там, с американцами, но вот не надо вот эту мозолить тогда тему раньше времени.
Тогда, получается, у нас мы становимся заложниками некоего такого узкого, может быть, узости сознания, когда мы говорим, что налаживание отношений с Югом и Востоком происходит для всех в фарватере противостояния Западу. Еще же премьер-министр Индии не так давно сказал, когда его спросили про БРИКС и так далее, про перспективы БРИКС, он сказал, для нас БРИКС – это не равно антиамериканизм. Мы и с этими хотим, и здесь хотим.
Ну, я могу сослаться, у нас группа наших наиболее продвинутых ученых сделала где-то не сейчас, а года полтора или два доклад для начальства, который, кстати говоря, президент похвалил не так давно, да, и где было написано, что, вот, что БРИКС – это объединение хорошо само по себе, оно не носит такого, знаете, вот как главное, что это антиамериканское. Ну, попутно, конечно, такая цель определенная существует, но нам надо сейчас быть вместе, вот это главное, вместе строить какие-то отношения, вместе вырабатывать общую позицию и не торопить события. Не надо торопить, надо быть очень мудрыми. Мы все-таки восточная страна, да? Вот, мы же восточные люди.
Евразийские мы, вот, да, и там значит, немножечко, и тут немножечко.
Мы должны быть по-восточному умными, я бы сказал, даже хитрыми. И в этих вопросах, вот Индия, например, она, да. Ну, она хочет быть в БРИКСе, быть активным, она это дело все. Но, с другой стороны, они очень плотно завязаны с американцами на ключевом направлении для 21 века прогресса, это... научно-техническое. Ну, и они, не хотят вот это направление каким-то образом подставлять в связи с укреплением дружественных связей с другими государствами Юга, там, Востока, России.
Но, с другой стороны, даже американцы сейчас, используя свою санкционную политику, выстраивают, как бы дальнейшие, налаживают или укрепляют внешние связи путем давления на государства, которые зарабатывают, например, за счет там, параллельного импорта и так далее, давят на них угрозы вторичных санкций. И вот здесь другой вопрос. Эти государства... как бы поддаются этому давлению. Да, одну фирму заблокировали, 10 создали, но вот этой фронды коллективной, когда страны скажут, товарищи американцы, давайте все-таки попытаемся договориться, потому что не вы одни на планете Земля, нам это неудобно, мы считаем, что необходимо работать со всеми, и не надо на нас как бы распространять те там, законы, которые есть. Я понимаю, что это фронта, это страшно, но если бы, есть ощущение, что если бы это было, и коллективно бы страны выступили, то, наверное, американцы поумерили бы свой пыл.
Значит, вот вы очень правильно подвели к выводу определенному. Вывод заключается в том, что да, пока мы такого уровня взаимодействия продвинутого и объединительного не достигли, когда... Они, эти страны, могли бы американцам сказать, что, ребят, вы занимайтесь своими делами, не надо нам вот лезть. Пока этого нет, пока просто иногда не выполняют то, что они говорят, иногда выполняют, иногда не выполняют. Но тут нет, понимаете, вот каких-то сроков, что вот в этот срок все стали другими. Это процесс. Процесс будет иметь и значит, какие-то достижения, и какие-то setbacks, и неудачи. Вот, он идет, в принципе, он идет в правильном направлении, и слава богу, но это направление длительное, и здесь надо иметь, знаете, арабская пословица есть такая, «Ас-сабр Джамиль», вот проявление такой продуманности, это дает определенную отдачу. Надо вот думать, не спешить, не тороплять, не торопить события. Это искусство определенное, и им надо владеть.
Американцы торопятся? Американцы торопятся, суетятся, как вы это видите?
Американцы считают, что вот эти все рассуждения для них, они избыточные и излишние, что они сформулировали свою линию, и ввиду того, что они самые главные, они должны эту линию выполнять, особо не оглядываясь, так сказать, на то, кому это нравится, кому не нравится. У них другая линия. Мы же сам про восточные страны говорим.
Да.
У нас линия, она такая, более все-таки должна быть человечная. А у них линия империалистическая, они эти, по своей душе, они как были, так и есть, мы же об этом говорим сейчас, колонизаторы. Вот они есть, а что колонизатор? Он хлыстом любит работать, силовым, хотя умеет другими вещами разделять и властвовать, и так далее. Все это есть.
По поводу Ближнего Востока. Сюжет с Израилем, который ударил по консульству Ирана, погибли несколько генералов КСИРа, и по консульству ударили в Сирии. Таких случаев, по-моему, наперечет вообще. Вот так сразу не вспомнить, когда одна страна била по территории третьей страны, по посольству на территории третьей страны. Как это трактовать? Самое главное, будут ли какие-то здесь последствия?
Что думают на этот счет, значит, израильтяне? Они вот в таком духе, как мы с вами анализируем, они так не анализируют, или делают вид, что они так не анализируют. Они говорят, что есть определенные силы в мире, которые хотят беды для нашего, значит, израильского народа. Они хотят беды для нас, а мы хотим беды для них, и мы их будем бить везде, где только мы чувствуем от них опасность. На территории ближайшей Сирии мы такую опасность чувствуем, и поэтому мы стараемся от них там отделаться. И мы бьем не по посольству Ирана, а бьем по объекту, где находятся эти люди. И мы нашли этот объект, его поразили. Да, ну, плохо, что, конечно, это посольство, зачем туда приглашали? Таких людей не надо приглашать в посольство. У них своя логика, понимаете, они в ней живут, они по-другому на это смотрят. Они вот примерно в таком духе объясняют это в Организации Объединенных Наций. Вот, это тоже надо нам поиметь в виду, что они не считают, что они как-то по общественному мнению там ударяют или не считаются с какими-то законами. Они считают, что они берут за основу свои интересы так, как они их понимают, или та группа, которая там, может, это и временно находится у власти, жестко настроены. Но они так вот из этого исходят.
Но интересно, что они в рамках того, что вроде бы есть международное право, ну, до сих пор, не знаю, может быть, его уже и нету, они не поддаются такому остракизму, какому подается Российская Федерация, за те действия, которые они проводят, например, там, в конфликте с арабами, с палестинцами, сектором Газа, в конфликте с Ираном и так далее.
Они говорят так. Они говорят, мы тоже
чуть поближе, пожалуйста, к микрофону.
Мы должны тоже иметь в виду, иначе мы должны понимать, что происходит в мире. Значит, какая логика у израильтян? Они говорят так. Мы договаривались после 2001 года, что все будем бороться против терроризма. Договорились? Договаривались, да? Против финансирования. По территории Сирии, когда там был ИГИЛ, бомбили все, кому не лень. Не только Российская Федерация, да, там и коалиция. Ну, там были террористы, и по ним били. Это же территория Сирии была.
Ну, запрещенный ИГИЛ, это не равно государству вот Иран.
Да, для вас не равно, а для нас эти люди такие же, как ИГИЛ.
И все, и против ЛОМа нет приема? Серьезно?
Все дела, да. Они говорят, что мы их считаем террористами. А вы знаете, что, например, вот в Соединенных Штатах Америки, которые, ну, не так жестко считают, они сейчас вроде бы как оказывают какое-то воздействие на израильтян в пользу того, чтобы, ну, такие вещи не устраивать. Но, тем не менее, у них, например, материалы, которые касаются санкций против Ирана, они находятся, как правило, вот если их там поискать, найти, не там, где там какие-то отдельные вопросы, связанные с финансовыми или там, ну, торговыми связями, санкции. Они находятся в разделе, где речь идет о антитерроре. Угу. Вот эти вот санкции против Ирана, например, они находятся в разделе, где говорится об антитерроре. Они их рассматривают как их долг, который они ведут на антитеррористическом направлении.
Так мы точно так же говорим, что, подождите, мы не воюем с украинцами как таковыми. Мы считаем украинский режим преступным. Они терроризировали свое же население, этнически русское население, терроризировали, проводили антитеррористическую операцию, мирных жителей убивали, представляют для нас опасность. Поэтому мы боремся как бы вот с действующим режимом, который считаем там террористическим. Но при этом с той стороны воспринимают СВО как форму агрессии против свободного демократического государства.
Ну, получается так, что все зависит от угла зрение
тех
или иных. И за основу, конечно, каждая сторона, даже не страна, каждая сторона, принимает свой интерес. Политический, экономический, финансовый и так далее. Ну, так устроен мир. Хотелось бы, чтобы он как-то более был приличный, но вот такая реальность.
Но он вот такой, потому что произошла какая-то правовая деградация, или он всегда был таким, и нам просто, у нас была иллюзия того, что мир не такой?
Нет, после Второй мировой войны на вот таком на демократическом подъеме он, конечно, был не такой. И когда вырабатывали какие-то по линии Организации Объединенных Наций правильные вещи и старались их выполнять. Ну, вот негатив уже был, и ведь войны тоже возникали. Но если брать соотношение вот действий, которые подпадают, ну, под определенные понятие, которое называется правовая база международная, международное право, то тогда, конечно, вот таких действий было больше, чем сейчас, и меньше тех действий, которые подпадают как противоречащие международному праву. Вот это соотношение резко изменилось вот в пользу вторичного, то, что никак не считается правом, просто мы так решили, ну и ладно, вы как хотите этого.
Страны Ближнего Востока, в принципе, сейчас способны повлиять на то, чтобы война в Газе закончилась?
Нет.
Нет?
Способны, нет. Это слишком много тут всяких рода интересов. Они, конечно, бы не хотели, чтобы конфликт разжигался, и поэтому они так, в общем-то, себя достаточно ведут сдержанно. Но от них не все зависит, и даже, видите, Лига арабских государств, она даже практически и не пытается сейчас собраться для того, чтобы какие-то выработать решения, потому что они понимают, что эти решения, ну, они будут правильно звучать, но они не повлияют на оперативную обстановку
защиты. То есть, в принципе, это из разряда лирики, когда слышны высказывания, что Россия в целях защиты русского населения в Донбассе фактически бросила вызов целому НАТО, целому коллективному Западу, а такое количество мусульман на Ближнем Востоке не может защитить 2 миллиона палестинцев.
Ну, тут еще надо посмотреть, а что за события были?
7 октября.
Вы про это? Нет, в Палестине. Ведь что было в Палестине? Посмотрите, ведь очень неоднозначное было начало этих событий. Хамас.
Ну, 7 октября, я же говорю.
Да, ну, что там хорошего?
Нет, там абсолютно ничего хорошего.
Палестинский представитель Хамас, которого избрали демократическим путем, свой народ подставил, так или нет?
По сути...
Ты должен просчитывать. Ну, хорошо, если например, что-то делается во имя чего-то, а приводит к противоположным результатам. Вот я отца спрашиваю, почему...
Соотношение риска-пользы, понятно.
Генералов он продвигал быстрее, а других медленнее. Вот в чем разница? Он говорил, разница в умении принять правильное решение. Такое, которое будет не красивое решение, а правильное. Вот здесь как раз вот дефицит людей, которые могут правильное решение принять. Хамас или это провокация он сделал на чистой воды, либо принял решение,
ошибочное решение
неправильно, потому что чем оно закончилось? Что палестинскому народу стало лучше жить в результате вот этой вот вещи, которую он сделал? Нет. Колоссальная трагедия произошла. И сейчас вообще ставится вопрос израильтян о том, что на севере Газы, там, где раньше жили, плохо жили там и так далее, но жили палестинцы, что теперь там их надо вообще дальше не допускать совсем.
Да, но если отматывать еще дальше, то жесткое игнорирование резолюции Совета Безопасности о создании двух государств тоже провоцировало дальнейшую эскалацию.
Да, это так. Ну, опять же, вот она провоцирует эскалацию, но при эскалации каждая сторона должна все-таки, еще раз я говорю, за основу принимать то, не то, ради чего она это делает, там могут цели быть очень правильные, а к чему это приведет. Это не только, кстати говоря, у палестинцев есть, это есть и очень многих, я не хочу показывать пальцами, но иногда бывает так, что какая-то цель есть, и начинает вот там спорить, ты вот не про цель расскажи, а ты расскажи, к чему это приведет. Иногда цель разумная, а результаты плачевные.
Нет, так-то можно...
В данном случае как раз вот мы имеем... Вот эта вся трагедия, которая произошла, она трагедия, где очень много составляющих, в том числе и ненужной инициативы.
Но мы понимаем, что и самому Хамасу было отчасти, наверное, невыгодно создание двух государств, потому что, очевидно, совершенно перешло бы тогда правление, Хамас бы потерял какую-то политическую, вообще не имел бы никакой политической страны, а Хамас же живет за счет там, притока новой силы, там, вот этой идеологии противостояния израильскому государству, и, в общем, тоже невыгодно выглядит.
Ну, тут ситуация, когда хорошее решение не просматривается, а и нужно выбирать между сложными и не очень хорошими решениями какой-то вариант преодоления вот тут совсем уже тяжелейшей ситуации, как в которой сейчас оказались палестинцы. Кстати говоря, это на редкость умные, талантливые люди, очень хорошо образованные, кстати говоря. У них же вот этот БАПОР работало, агентство ООНовское, там колоссальные деньги были. На одного палестинца, то есть на 30 палестинцев один приходился международный чиновник, который помогал. Ну, вот ни на одном направлении такого не было. Поэтому там много вот, в плане образования было сделано. И очень жалко, что вот этот потенциал замечательный, человеческий, он в настоящее время не только не используется, но они даже жить в нормальных условиях не могут. Это трагедия.
Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, спасибо, ждем вас снова. Далее спасибо. Информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.